Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник». Приветствуем всех наших слушателей. В студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
В Турции погибли по меньшей мере 4 человека, ранены больше 30. Это последствия урагана, который там разыгрался.
Да, действительно сообщается, что самое серьезное разрушение в столице города. Всю информацию передает администрация губернатора. В Стамбуле. Из-за сильного ветра обрушилась крыша здания. Несколько человек вот там были в тот момент в тяжелом состоянии. Значит, через Босфор движение судов было остановлено еще утром. В аэропорту не могли приземлиться и не могут приземлиться самолеты. Их перенаправляют в Анкару и в Измир. Ветер переворачивает автомобили на трассах и валит постройки. И такая ситуация, в общем, не только в Турции, а все потому, что, значит, циклон единый идет. Синоптики говорят, что он просто очень большой, огромный по своей ширине и масштабу. Центр сейчас как раз находится в Турции, а движется он в сторону Белоруссии. В Москве будет тоже частично, вот, видимо, в ближайшие дни ожидается, но, скажем так, не эпицентр.
Силу утратит.
Да, не эпицентр, а ну вот какой-то частью. С Адриатики из Италии на север он двигается, и особенность его в том, что он широкий, поэтому так много мест захватывает, в том числе и Крымский полуостров. Крым захватил, значит, сегодня там ураганный ветер 30-35 метров в секунду. А местные, кстати, жители говорят, что они 30 вообще никогда не помнят метров в секунду, но вот сегодня такое было. И в ближайшие несколько часов тоже сохранится такая погода. Высока вероятность чрезвычайных ситуаций, передает МЧС. Значит, деревья тоже повалены, электроснабжение нескольких районов было нарушено, причем, значит, как это называется, веерное отключение электричества, то есть когда в каких-то районах есть, в каких-то нету. На автомобили ветки падали, автомобили, соответственно, били, снесли ущерб. Значит, обесточены кварталы жилые. На трансформаторных подстанциях из-за порыва ветра произошла какая-то техническая, значит, сработка автоматов защиты. Вот. Ну, в общем, много всего, много населенных пунктов попали под вот этот цикл. И в них очень много последствий, разных неприятных в том числе. Давай шеф-редактора радио «Спутника» в Крыму послушаем, Ирину Мульт.
Все сейчас, наверное, готовятся к такому новому рывку, к новому противостоянию стихии. Я знаю точно, что службы Крымспаса в полной боевой готовности. Как я уже сказала, коммунальщики по разным городам. Кроме вот света, таких серьезных повреждений вроде как не наблюдается, чего-то там перебоев в коммунальных каких-то там услугах. Самое вот серьезное – это отключение света. Но вот насколько мы знаем, объекты такие типа больниц, у них резервные генераторы, и ни в одном таком объекте не было чрезвычайной такой ситуации, что например, из-за того, что вот был свет, там что-то случилось. Мгновенный переход генератора, и, в общем, не возникало.
Хочется сказать, что главное, чтобы среди населения не было жертв, а там сломаны деревья, обесточены линии электропередач, дома.
Это все можно поправить, это все поправим. Вот меня еще, знаешь, что больше всего удивляет, что традиция давать таким разрушительным циклонам красивые женские имена. Вот здесь я не нашел его, видимо, еще никак не назвали, но вот почему? Чем девушки провинились, да, там, я не знаю, Изольда, например, и читаешь про эту Изольду, там, и волосы дыбом встают. Я просто для примера, я не знаю, был такой циклон или нет, но вот это действительно удивительная штука.
И будем надеяться, что он останется безымянным, этот циклон, и никаких больше особых разрушений не принесет.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американские журналисты сообщают, что глава Твиттера Джек Дорси может уйти в отставку со своей должности. И эту информацию уже подтвердили в компании.
Да, ну то есть уже получается, американские журналисты, они нашли эту информацию. А сейчас
и эта информация оказалась достоверной.
Да, 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 да. То есть это уже можно без ссылки говорить, раз в самом Твиттере, значит, подтвердили всю эту информацию. Что интересно, что акции Твиттера взлетели на 11%, 52 доллара превысили.
Вот это действительно странно. Гендиректор уходит, акции Твиттера взлетают.
Ура!
Я просто думаю, вот, ну, допустим, Марк Цукерберг сказал бы, что все, я больше не возглавляю Facebook, компанию Meta. Я думаю, акции тут же бы обрушились. А глава Твиттера уходит в отставку, акции взлетают. Видимо, ожидаемое событие какое-то.
Но там, кстати, тот же самый пример можно привести со Стивом Джобсом, главой Apple. Когда он ушел, то компания начала стагнировать, а потом он вернулся, и она начала рост. А здесь почему-то вот обратная, значит, ситуация. И здесь почему-то растут на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи, вот 52 доллара превысило. Вот, значит,
подсказывает, акции сначала рухнули, потом он ушел в отставку, и акции набрали еще и в плюсе, оказались держатели.
В общем, знаешь, мне кажется, вот Джек Дорси — это очень хороший пример поговорки, что на двух стульях одновременно усидеть нельзя. Дело в том, что он не только был генеральным директором социальной сети Twitter, но и возглавлял технологическую компанию Square, которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. А вот пришлось ему, видимо, значит, Twitter тоже свое детище оставить и сосредоточиться он на второй компании. Между прочим, нужно отметить, что и акционеры Твиттера, они давно пытались сделать так, чтобы Дорси не распылял свое внимание на две компании. То есть я не знаю, почему в Square не обращали на это внимание, а вот акционеры Твиттер хотели, чтобы, значит, внимание он сосредоточил на Твиттере.
Вот, кстати, я добавлю, что свое решение отойти от дел глава Твиттера объяснил желанием дать своему преемнику пространство, которое ему необходимо для руководства, и освободить компанию от влияния ее основателя.
Ну, ничего себе. А, кстати, насчет преемника, уже ведь выбран новый, скажем так, новый глава компании.
Новый глава, да.
Технический директор им стал Твиттера Парага Аргавала. Совет директоров Твиттера вроде как уже утвердил, значит, его на этом посту, и согласована была эта кандидатура с самим Дорси.
Да, вот я пытался найти какую-то информацию об этом человеке, ее не так много в интернете, но вот в частности известно, что в социальной сети Твиттер он с 2011 года, тогда он занимался рекламой, с 2018 года он занял пост технического директора, а до прихода в Твиттер этот самый господин Парак занимал руководящие должности в Microsoft Research и Yahoo исследования, ну, то есть человек с богатейшим опытом. И вот, согласно биографии Аргавала на странице руководства Твиттера, он отвечал за техническую стратегию, за надзор за машинным обучением и искусственным интеллектом в группах потребителей, доходов и науки. Это название такое. И вот в декабре 2019 года экс-гендиректор уже Джек Дорси объявил, что Аргавал будет отвечать за Project Blue Sky, то есть независимую команду архитекторов, инженеров и дизайнеров с открытым исходным кодом, которая занимается разработкой открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей. Много умных слов, но все это должно помочь лучше контролировать оскорбительную и вводящую в заблуждение информацию на своей платформе. И вот Дорси сказал, что я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Твиттер, желаю ему всяческих удач.
Кстати, вот об оскорбительной и прочей информации, которая, значит, иной раз размещается в Твиттере. Давай, что изменится в Твиттере после того, как Дорси его покинет, спросим, или, вернее, послушаем директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.
Как изменится вектор компании, сказать сложно, но хочется верить, что все-таки компания начнет больше прислушиваться к пользователям, начнет реагировать на различные жалобы пользователей, начнет выполнять различные законы, в том числе закон Российской Федерации, который Twitter выполняет не особо энергично и эффективно. Любые изменения всегда связываются с позитивным изменением.
Вот так вот. Твиттер наработал, значит, по крайней мере, в России такую славу социальные сети для ворчливых людей, в том числе. Ну, понятное дело, что это одна из ипостасей. И вот как раз очень много жалоб было на то, что, ну, как оскорбительные какие-то материалы там есть. И вот такая смена директора, смена руководителя компании дает надежду на то, что эти запросы от пользователей как-то, каким-то образом будут отрабатываться.
Тем более, что этот директор работал именно с системой, которая позволяла бы различные оскорбления, различные сообщения, которые противоречат политике компании, как-то их устранять, и чтобы не было им места в Твиттере. Вообще, конечно, всегда удивляла популярность Твиттера среди политиков, в особенности американских, да, там один Дональд Трамп чего стоит.
Вот он же уже все, он же уже не в Твиттере.
Уже не в Твиттере, потому что его закрыли, да, но вот у наших политиков такого нет. Ну, в любом случае, пожелаем компании Twitter удачи при новом руководстве. А Яндекс снова обвиняют в монополии, на этот раз антимонопольщики Евразийской экономической комиссии.
Знаешь, эту новость хотелось бы мне прокомментировать следующим образом. Кто-то, кроме специалистов Яндекса, наконец-то разобрался в том, что они там делают. Угу. Да. Значит, Евразийская экономическая комиссия — это регулирующий орган Евразийского экономического союза, куда входят и чьи решения обязательны для России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Так, им Яндекс насолил, как я понимаю, да?
Яндекс им, ну, я не знаю, как сказать. Можно и так, наверное, сказать, насолил, не насолил. В общем, суть в том, что вслед за антимонопольщиками Российской Федерации и Яндексом занялись вот в Евразийском экономическом союзе и в этой Евразийской экономической комиссии. В чем, скажем так, смысл? Ну, естественно, выявлены признаки нарушений правил конкуренции, если это говорят антимонопольщики, в работе Яндекса на рынке России. Значит, к чему это приводит? Это приводит к вытеснению рекламных блоков в результатах поисковой выдачи в пользу сервисов Яндекса. Понял ты, о чем речь?
Я не понял. Ну вот смотри, логично. Компания Яндекс, да, создала поисковую систему, да, которая удобна пользователям, которая, да, установлена сколько? По-моему, на 80% компьютеров,
да,
в России.
Много.
И почему эта компания не имеет права в поисковой выдаче выдавать пальму первенства своим сервисам? Ну это логично, мне кажется, нет?
Логично, но есть такое понятие, как монополист, с которыми, mm-hmm, в общем, не только в Российской Федерации, но и по всему миру борется для того, чтобы и для нас с тобой в том числе, например, какие-то продукты, ну, там, банальные, были дешевле. И вот Яндекс, он признается монополистом на этом рынке, хотя сами они это отрицают. И, собственно говоря, на этом основании они и предлагают некоторые меры, которые должны сделать Яндекса не таким крупным, если можно так выразиться. Значит, в первую очередь компания, по мнению вот собственно, этой комиссии, старалась в первую очередь показывать рекламу своих сервисов и отказывала в выдаче другим рекламодателям. Ну, тут логично, но, опять же, все утыкается в то, что они монополисты. Второе нарушение — это пункт о показе рекламы в Директе. Значит, согласно этому пункту, рекламодателю может быть отказано в показе объявления, если оно вытесняет рекламный блок сервисов Яндекса. С точки зрения Яндекса все понятно. С точки зрения его конкурентов несправедливо.
Ну вот если все эти инициативы приведут к понижению ставок в Яндекс.Директе, я просто расскажу, я немного занимался рекламой через Яндекс, и какие-нибудь популярные поисковые запросы, например, там, я не знаю, установка пластиковых окон в Москве, может только за один клик цена доходить до 500, а то и до 1000 рублей за один клик. То есть это не заявка, это просто человек кликнул, возможно, конкурент по твоей ссылке, у тебя из рекламного бюджета списалась эта сумма. Это очень и очень затратно, конечно. И если докажут, что Яндекс монополист, что Яндекс задирает цены, и что нужно как-то поумерить свои аппетиты, я только за. Хотя, с другой стороны, конечно, пока я, честно говоря, не вижу конкурентов Яндексу на российском рынке. Ну, Google. Есть Google, но им пользуются меньше людей, по крайней мере, в нашей стране.
А давай-ка мы послушаем гендиректора агентства бизнес-разведки «Эртехно» Романа Ромачева, который как раз и объясняет, как вот так получилось, так как докатились все остальные сервисы до жизни такой.
Яндекс, в принципе, занял достаточно монополистическую позицию в России, то есть по факту нет ни одного ни поискового сервиса, именно российского, который может конкурировать с ним. То есть да, есть Google, но он не российский. Яндекс по факту остался один. То есть даже те поисковые системы, которые были, скажем, 10 лет назад, Tumblr, Mail.ru, которые имели свой собственный алгоритм поисковый, они способны были каким-то образом выдавать поисковую выдачу такую, которая видится им самим. Сейчас же эти все поисковые, все эти порталы обзавелись поисковым механизм Яндекса. Поэтому, по факту, Яндекс сейчас занимает монополистическую позицию в России и конкурирует с ним просто некому.
Вот что и требовалось доказать. Я тут услышал такое слово «рамблер». Я еще застал те времена, когда «рамблер» был главным поисковиком, когда включался компьютер, и тебе вот этот вот каталог топ-100 «рамблера». Я только тогда начинал осваивать интернет. Для меня это было какое-то странное, страшное пространство. И вот там «рамблер» был королем. И вот ведь как бывает, да, компания вроде бы оказалась первой, кто вошел на IT-рынок, и сейчас она неизвестно где. Но я по старинке пользуюсь с «рамблером» и просматриваю его. Ну, вот, видимо, еще кто-то просматривает, раз компания до сих пор существует.
А ты заметил, что, кстати, вот эксперт, которого мы только что послушали, Роман Ромачев, он не нарушил вот это законодательство о конкуренции. Он перечислил несколько поисковиков, чтобы ничьи права, скажем так, не нарушить. Не только Яндекс упомянул, но и все остальные. Но это к слову. Значит, что касается вот рассмотрения дела в ЕЭК насчет Яндекса, значит, они установили вроде как, что это только на одном рынке нарушается, на российском, а нужно, чтобы две страны хотя бы в этом участвовали, тогда уже можно будет дело поднять. А в нынешнем случае они просто передают монопольщикам российским рассматривать все это дело. Но штука в том, что российские монопольщики уже работают с Яндексом на этот счет. Уже, значит, было там и несколько судебных заседаний, и ходатайства подавали о переносе сроков, и там неисполнение требований звучало. В итоге, в общем, мирно вроде как согласились урегулировать, но перенес суд сроки рассмотрения на декабрь. Я к чему это все рассказываю тебе? К тому, чтобы ты понял, ради чего все это ведется. 4,5 миллиарда рублей штрафов может заплатить Яндекс. Вот именно, ого. Если, значит, все будет это доказано. Поэтому вот они так, скажем так, как сказать, вцепились в свою
правоту. Я, конечно, тоже за здоровую конкуренцию. Она должна быть, но тут вопрос-то в другом. Но вы предложите людям альтернативу Яндексу, чтобы мне захотелось установить начальную страницу не вот это вот красно-желто-черный логотип, а вашу поисковую систему, чтобы она была удобнее, более отвечала моим запросам. Пока такой поисковой системы нет.
Кстати, хочу провести аналогию. Вот это же то же самое законодательство о конкуренции, по которому, значит, Северный поток должен быть заполнен двумя участниками, как минимум, газового рынка. Видимо, то же самое вот и здесь как-то должно срабатывать, когда вот несколько сервисов должны предоставлять такой же объем рекламы, как и Яндекс.
По факту альтернативы нет, но юридически будьте добры соблюдать антимонопольное законодательство.
Радио «Спутник».
Франсуа Фийона, бывшего премьер-министра Франции, могут приговорить к 5 годам лишения свободы.
В том числе к 1 году в тюрьме по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Генпрокуратура на таком развитии событий настаивает. Кроме того, помимо сроков, 375 тысяч евро штраф и поражение в избирательных правах сроком на 10 лет. Интересно, когда политик такого уровня поражается в правах. Достаточно редкое, как мне кажется, явление. Значит, его жена Пенелопа точно так же рискует 2 года тюрьмы условно получить и штраф в размере 100 тысяч евро. Значит, накануне апелляционный суд Парижа начал рассмотрение иска премьера его супруги по делу о фиктивном трудоустройстве в качестве парламентского помощника. То есть это уже решение по поводу того, что вот она работала фиктивно, а оно было. А сейчас они оспаривают в общем суде то, что им назначили. Виновным его признали летом этого года, значит, назначили 5 лет лишения свободы, 2 из них он вроде как должен был отбыть в тюрьме. Жена точно так же, 3-летний тюремный срок, но условный, и штраф 375 тысяч евро каждому. Что, значит, в этой связи хотелось бы отметить, что затягивание судебных сроков, судебного исполнения вероятнее всего может свидетельствовать о том, что Франсуа Фион и Пенелопа, супруга его, хотят поменьше срок, и поменьше штраф. Вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Иоффе. Давай послушаем.
Право судьи учитывать смягчающие обстоятельства, другие, связанные с возможностью освобождения от наказания, применением такой строгой формы, как лишение свободы, нахождением в тюрьме по данному делу, и другие дополнительные меры, виды наказания, которые просит применить прокурор в этом приговоре. Поэтому с точки зрения закона здесь нарушений нет. Вопрос о доказанности. И второе, найдет ли суд смягчающие обстоятельства, позволящие не применять меру наказания, связанную именно с отбыванием наказания в тюрьме.
Ну вот знаешь, Франция поистине уникальная страна в том отношении, что экс-политики даже самого высокого ранга впоследствии там неоднократно подвергаются судебным преследованиям. Вот, например, вспомним историю. 10 лет назад исправительный суд Парижа рассматривал дело Жака Ширака, экс-президента, по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест, а также за растрату общественных средств и злоупотребление доверием. За все это он был приговорен к 2 годам заключение условно. Из недавнего, вот опять же, там Николя Саркози приговорен к году лишения свободы за перерасход средств, опять же, в избирательную кампанию 2012 года. Вот, срок экс-президенту Франции разрешено было отбывать дома, однако это уже второе уголовное дело, по которому он признан виновным, а в марте его приговорили к 3 годам лишения свободы, 2 из них условно, по так называемому делу о прослушках, признав виновным в коррупции. Тогда суд также постановил, что год заключения бывший президент может отбывать не в тюрьме, а дома, если будет носить электронный браслет. Но Саркози подавал апелляцию, утверждая, что невиновен. Однако вот сам факт того, что даже экс-президенты Франции подвергаются судебному преследованию, мне кажется, это достаточно уникальный опыт на мировой арене.
Ну, двоякое, на самом деле, у меня впечатление. С одной стороны, мне кажется, что это говорит о работе судебной системы, о работе правоохранительных органов. С другой стороны, а нет ли какого-то давления, что ли, вот на политиков французских? Если, значит, он идет в политику, значит, он должен подразумевать где-то на подкорке, что потом могут быть у него проблемы.
Ох, не знаю, что ответить на этот вопрос. Пусть с этим разбираются правоохранительные органы.
В своей Франции.
Да. Установлен последний элемент башни Девы Марии, церкви Саграда Фамилия.
И этот элемент – это звезда. Очень красивые фотографии размещены в интернете о том, как устанавливают непосредственно эту звезду. Дело в том, что башня очень высокая, и, значит, фотографии, соответственно, вот башня, тут звезда как-то поднимается. Ну, очень красиво. Значит, осветить башню и звезду планирует 8 декабря. Мессу проведет архиепископ города Хуан Хосе Амелия. Значит, ну, чем известен Саграда Фамилия? Тем, что это самый долгий долгострой в мире. Самый давний долгострой, наверное. Так, в 1882 году по проекту Антонио Гауди начали возводить Саграда Фамилию, храм святого семейства. Всего на нем должно было быть 18 башен, которые символизируют 12 апостолов и 4 евангелиста, Деву Марию и самого Иисуса Христа. Строили его, как ты уже понял, очень давно, но еще и очень дорого. Значит, бюджет годовой собора равняется 80 миллионам евро, 50 из которых — это расходы на строительство. Так вот, несмотря на то, что такие деньги тратятся, завершить строительство собора планируют к 2026 году, к столетию со дня смерти великого каталонского архитектора Антонио Гауди.
Ну вот, казалось бы, Европа, и там тоже долгострой. Так вот, звезду же уже все поставили, еще что-то достраивать будут 4 года, да,
получается? Ну, это только одну звезду, а башен-то 18.
А, еще 17 звезд впереди. В общем, строить не перестроить.
Строить не перестроить.
Пожелаем удачи строителям, будем надеяться, что когда-то их работа все-таки завершится. Игорь Ивановский и Данил Гусельников, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».